Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них примет участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии и настоятель храма во имя святых Кирилла и Мефодия. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, тема нашей беседы, мы продолжаем говорить вот о наиболее таких значительных вехах нашей истории. И обязательно не только говорим о государственном там устройстве, но и о положении церкви в эти времена. И сегодня у нас время такое наиболее сложное в нашей истории, которое называется «Смутное время».
Да, сегодня наш разговор пойдет о смутном времени. Нынешний год, 2012 год, это год юбилеев, и один из таких юбилеев – это 400-летие освобождения Москвы от поляков. Празднование этого события как раз приходится на осень, ну, по новому стилю, на начальные числа ноября, собственно говоря, вот 4 ноября, это 22 октября по старому стилю, 4 ноября по новому стилю, это празднование Казанской иконы Божией Матери. Это празднование было установлено в 1648 году при царе Алексее Михайловиче в память об освобождении Москвы от поляков, когда Москва была освобождена от поляков. Казанская икона имеет два празднования. Первое празднование – это летнее празднование 21 июля по новому стилю. Это празднование в день обретения иконы, и этот праздник, он как бы изначальный праздник. А праздник, связанный с 4 ноября, это как раз, по новому стилю опять же говорю, это праздник, установленный в середине 17 века, в 1648 году, повторюсь, в память событий 1612 года. И теперь этот праздник тоже у нас государственный праздник.
Называется День народного единства, по-моему.
День народного единства, да. Он сопряжен вот как раз с этим событием, с этим днем. 1612, ну, собственно, 1613 год даже, это в окончании смутного времени. Вообще же самое смутное время в истории русского государства принято выделять период с 1598 года по 1613 год, со времени прекращения династии Рюриковичей, смерть царя Федора Леоновича, и до воцарения на престоле династии Романовых. Тут были разные перемены и потрясения на российском престоле, и страна пережила ужасную смуту, ужасные бедствия, и здесь и голод, страшный голод начала столетия, и военная интервенция, польская и шведская, и фактическая утрата национальной государственности в какой-то момент, и время великих национальных побед, тогда, когда благодаря единству народа, благодаря собиранию воли народа, национальная независимость и российская государственность были восстановлены.
И, собственно говоря, единство было восстановлено, единство, да, государство.
Единство государства и внутреннее единство народа. Благодаря внутреннему единству народа способность объединиться во время такого бедствия, во время тяжелого положения, и государство смогло возродиться. Ну, об исторических событиях, если сказать, династия Рюриковичей пресеклась в 1598 году. Последним правителем был второй сын Ивана Грозного, Ивана IV, Федор Иоаннович. У деда Ивана IV и Ивана III было шестеро сыновей. Один сын от первого брака, и пятеро сыновей и три дочери от второго брака с византийской принцессой Зоей Софьей Палеолог. И, собственно говоря, казалось бы, вот в этой ситуации, когда такое большое потомство, династии ничего не угрожало. Но так получилось, что старший сын, наследник Иван Иванович молодой, умер рано, еще до смерти своего отца. Его сын Дмитрий Иванович оказался вовлеченным в политические интриги, хотя он был даже венчан на царство при жизни деда. Но его мать Елена Волошанка, происходившая из Молдавии, дочь молдавского господаря, она оказалась связанной с еретическим кружком, который образовался при дворе. Тогда вот так называемая новгородско-московская ересь или ересь жидов, получает сильное развитие, и Дмитрий Иванович, царевич, он оказался связан вот как раз с этой ересью. И, будучи даже уже венчанным при жизни деда, он попадает в заключение в тюрьму, и там умирает, не оставив потомства. Наследует Ивану Третьему, Василий Третий, старший сын от второго брака, потомок не только русского княжеского рода, но и потомок византийских государей последней династии. Василий Третий был женат первым браком на боярине Соломонии Соборовой, и этот брак был бездетным на протяжении длительного времени. И у Василия Третьего был такой страх, что его дети, когда они родятся, могут оказаться малолетними по отношению к детям его братьев. И если он рано умрет и останется, вот такой страх представления, престол малолетнему ребенку, что потом в итоге случилось, конечно, то дети братьев и братья могут покушаться на его власть. И он не позволял жениться своим братьям до того момента, пока у него не родится ребенок. Потом исключение было сделано для младшего любимого брата Андрея, который женился достаточно поздно, и потом, у него было потомство, князь Владимир Андреевич Старицкий, и там дочь была, которая была выдана замуж в Прибалтику. Если помнить фильм «Иван Грозный», там Владимир Андреевич выведен таким немножко слабоумненьким, потомок. Это ветка, может быть, там немножко утрированно представлен, но, тем не менее, напоминание и представление. Но брак с великой княгиней Соломонией оставался бездетным, и великий князь Василий III решается на развод с великой княгиней Соломонией. Нужно сказать, что в православной церкви развод по причине бездетности не одобряется. И развод, который состоялся в начале 20-х годов XVI века, он вызвал общественный резонанс, такой широкий, негативный. Среди противников этого развода были, в частности, святой преподобный Максим Грек, другие. Но митрополит Даниил благословил. Там даже свели с кафедры митрополита Варлаама, который не соглашался на развод, поставили митрополита Даниила, который благословил этот развод, и брак с Еленой Глинской. Но и от брака с Еленой Глинской достаточно долго детей не было. И только брак состоялся в 1525 году, но ребенок Иван Васильевич, Иван Грозный, будущий, родился только в 530 году. А потом родился еще один сын Юрий, но он был очень болезненный и слабоумный. А Василий III умирает в 1533 году. То есть престол остается малолетнему
сыну
Ивану IV. При матери он сначала до 1538 года, а потом боярское правление, поскольку бояре отравили мать, и ему пришлось много натерпеться в детстве, это обусловило, в частности, формирование жестокости в характере. Формирование его такого характера. И, казалось бы, на начало XVI века династия ничего не угрожает, но уже к 30-40 годам, 16 века династия представлена, двумя сыновьями Василия III, это Иваном и больным Юрием, и двумя детьми князя Андрея Ивановича, то есть Владимиром Андреевичем и его
сестрой
Владимира, двоюродной сестрой Ивана Грозного.
У престола.
Но Иван IV женится, когда становится 17-летним, женится на Анастасии Романовой. Потом будущий царь Михаил Федорович был внучатым племянником первой жены Ивана Грозного. Его отец, патриарх Филарет Федор Никитич Романов, был родным племянником, а Никита Романович Захарин Юрьев, он был Анастасии Романовой, не родной брат. Таким образом, династии находились в родственном отношении. Он женится на Анастасии Романовой, первый ребенок царевич Дмитрий трагически погибает, потом еще один ребенок умирает, потом царевич Иван и Федор, они выживают, они от первого брака, но царевич Иван был убит отцом в 1581 году в припадке ярости, когда он заступился за свою жену, что-то рассердило Ивана IV, а она была беременна, и Иван Иванович как-то встал между отцом и своей женой, и Иван Грозный в ярости ударил его железным посохом, это было в Александровой слободе, разбил ему голову, и тот через некоторое время скончался. И старшим наследником остается царь Федор Иванович, которого к царствованию не готовили, и который, ну, может быть, более... Царь Федор Иванович, он известен своей праведной жизнью, благочестивой жизнью, и он более был расположен к молитвенной такой жизни и был очень благочестивым человеком, нежели вот к управлению государством. Его эти вопросы в меньшей степени занимали. И Иван Грозный был многожды женат, это тоже вот такой предмет известный, и у него был еще один сын от седьмого брака, от Марии Ногой, царевич Дмитрий Иванович. И когда Иван Грозный умирает в 1584 году, то престол остается Федору Ивановичу, а царица Мария вместе с сыном Дмитрием отправляется в ссылку в Углич. Ссылка не ссылка, а... как бы в определенном смысле ссылка, почетная такая ссылка, то есть они окружены вниманием и заботой, но удалены реально от Москвы,
управления,
от Москвы, от жизни двора. Хотя Дмитрий Иванович рассматривается как наследник, потому что у Федора Ивановича тоже не было детей. Вот так вот получилось. Царица Ирина, сестра Бориса Годунова, родная сестра, она была вот за Федором Ивановичем, она не могла выносить ребенка на протяжении вот, было несколько беременностей, но они все заканчивались неудачно, даже выписывали иностранных докторов для того, чтобы это все совершилось, но никак не могло совершиться. В конечном итоге она родила дочь Федосью в начале 90-х годов 16 века, но царевна Федосья Федоровна прожила только 2 года, и в втором году жизни, где-то в конце второго года жизни, она скончалась, хотя когда ей исполнился год, ей начали уже приискивать жениха, в частности, посольство было к императору Священной Римской империи в Вену, с тем, чтобы найти там какого-то принца, которого можно было бы в малолетстве привести в Россию и воспитать сообразно обычаям России, сочетать браком, тем обеспечив преемство династии. То есть вот забота о династии, о том, что это не просто должен быть человек, связанный с какими-то царствующими домами Европы, но он должен еще получить православное образование и воспитание, и лучше, чтобы он жил здесь с детства и был воспитан в традициях, наставлен в православной вере с детства, чтобы он был укоренен в обычаях и жизни страны. Но переговоры...
Не получилось.
Не получилось, да. Царевна умерла. А да, а в 1589 году в Угличе был убит царевич Дмитрий Иванович. Дело это темное. Официальное следствие сказало, что он погиб нечаянно. Во время игры в свайку он заколол себя ножом, поскольку он... страдал эпилепсией, и во время вот этой игры в свайку с ним случился эпилептический припадок, и в этом припадке нож был у него в руках, он себя заколол. Но сразу же в это время вот в Угличе разнесся слух о том, что царевич Дмитрий был убит подосланными людьми специально, и там даже такое восстание, бунт вспыхнул. Следствие проводил посланный Борисом Годуновым царь Василий Иванович, будущий царь, тогда еще не царь, боярин, значит, будущий царь Василий Иванович Шуйский, который официальную версию подтвердил о том, что он сам себя заколол во время игры в свайку, но потом он от этого отказался. И в 1598 году, когда умирает царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, то династия Рюриковичей пресекается. Конечно, были другие Рюриковичи, но эти Рюриковичи не были связаны с линией московских князей так близко. Тот же князь вот Василий Шуйский, он тоже принадлежал к Рюриковичам, были другие роды. Хотя во время царствования Грозного многие знатные роды, боярские и княжеские, были казнены и чисто под корень выведены какие-то фамилии, просто прекратили свое существование. А близких к дому Рюриковичей родственников не осталось. Остались родственники только не кровные, а свойственники, собственно говоря. Так вот Романовы, бояре Романовы, игравшие большую роль при Иване Грозном в силу того, что они были родственниками, ну вот Никита Романов. Никита Романович Захарин Юрьев, он был родным братом первой жены Грозного Анастасии. Грозный очень любил свою первую жену, и память о ней всегда у него была. Он как-то с ней был счастлив в браке, и она имела на него такое решительное и положительное воздействие. У него был такой неуравновешенный нрав, она могла утешать его нрав, и она как-то очень хорошо на него влияла, воздействовала, и он к ней очень был сильно привязан. И, собственно говоря, вот какие-то важные деяния царствования Грозного, они приходятся на первую половину царствования, потому что царствование Грозного – такое сложное царствование. Там было очень много сделано для государства с одной стороны, с другой стороны были какие-то просчеты и ошибки.
Ну да, только одна опричнина чего стоит, да?
Опричнина, да, и вот эта тяжелая Ливонская война, которая никак не могла закончиться. Конечно, борьба за выход к Балтийскому морю, она была важна, но война шла неудачно, и разорение страны было очень сильно. Ливонская война, опричнина, какие-то другие неудачные государственные деяния не привели к тому, что государство было разорено. С одной стороны, государство именно во время царствования Грозного сделало великие территориальные приобретения. Это присоединение Казанского, Астраханского ханств. Это присоединение Сибирского ханства. То есть, фактически, превращение на восток огромное
пошло такое.
Да. Угу. И Казанское ханство, исконный враг России, ну, так к тому моменту уже слабое, но все-таки беспокоившее на восточных границах, и нестабильная восточная граница, она становится стабильной, потому что Россия простирается далеко, к концу царствования Грозного и за Урал, и в Сибирь. И здесь нет уже таких государственных образований, которые могли бы тогда представлять угрозу для российских границ. Конечно, оставалась постоянная крымская угроза, крымское ханство, такой сильный противник России и вассал Турции, Османской империи. И, конечно, южные границы, они беспокойнее. Даже вот в XVI веке войска крымского хана до Москвы доходили. Москва находилась в осаде и выжигали, разоряли многие области русского государства. Ну и вот это огромное территориальное превращение, какие-то вот важные государственные деяния. Это все совершилось в царствовании Грозного. Но в то же самое время Ливонская война, которая первоначально шла удачно, а потом русские войска начали терпеть поражение, это максимальное напряжение сил, людской ресурс, материальный ресурс, он истощен, опричнина и разорение государства приводит к тому, что даже в центральных уездах иногда доходило до того, что более 80% пахотной земли перестали обрабатываться. То есть это такое тяжелое.
Это показатель такой уже упадка.
Упадка, да. Но, правда, надо сказать, что царствование Федора Иоанновича было царствованием таким спокойным, и хотя прежние показатели не были достигнуты, но государство начало приходить в порядок и как-то вот несколько укрепилось, хотя не были до конца пережиты последствия тех потрясений, которые пережила российское государство, предшествовавшее царствование. И тут такая ситуация, когда нет законной династии. В 1598 году остаются родственники царя Ивана Грозного, то есть двоюродные братья царя, это вот бояре Романовы, в частности, глава этого рода тогда Федор Никитич Романов, и остается родной брат царицы, шурин Федора Иоанновича, Борис Годунов. Иван Грозный тогда, когда умирал, видя, что царь Федор Иванович, может быть, не вполне самостоятельно способен управлять государством и нуждается в помощи мудрых советников, он составил такой совет из наиболее влиятельных бояр, которым было поручено вот как-то руководить жизнью государства во время царствования Федора Ивановича. Но постепенно Борис Годунов, пользуясь влиянием при дворе и пользуясь родством с Федором Ивановичем, он устраняет, он входил в этот совет, но других членов совета постепенно отдаляет и устраняет от реального управления государством и сосредоточивает власть в своих руках. И в 1598 году он делает так, что Земский собор избирает его при поддержке патриарха Иова царем Московского государства.
То есть становится царем Борис Годунов.
Становится царем Борис Годунов в 1598 году. Но нужно сказать, что, конечно, он приходит к власти, конечно, он был опытный и грамотный политик, но у него не было безусловного авторитета. народ упорно связывал смерть царевича Дмитрия и пресечение рода Ивана Грозного именно
с восшествием на престол Бориса Годунова.
С именем Бориса Годунова. То есть это случилось за 9 лет до воцарения Бориса Годунова, но предполагали, считали, об этом говорили чуть не вслух о том, что Борис Годунов послал наемных убийц к благоверному царевичу Дмитрию с тем, чтобы освободить себе путь к престолу.
Подготовиться, да?
Да, чтобы подготовиться, чтобы... Тут действительно смерть Дмитрия Ивановича, она была выгодна вот с политической точки зрения Борису Годунову. Если бы даже у царя Федора Ивановича были наследники, ну, выжила бы дочь Федосия Федоровна, то Борис Годунов в этой ситуации оказывался бы дядей будущей царицы и оказывался бы на первых ролях, не на престоле, но на первых ролях в государстве.
Около
престола и на первых ролях. Чего ему царствование, воцарение Дмитрия Ивановича, конечно, не сулило, потому что там было свое окружение, свои родственники и так далее. Он скорее бы попадал в опалу. То есть, не обязательно расчищая себе путь к престолу, но просто-напросто в какой-то борьбе за власть, ему смерть царевича Дмитрия была выгодна. И вот этот вот момент недоброкачественности правителя, так скажем, что он узурпирует власть, что он пришел к этой власти через кровь, убив младенца, это представление, что он нечестно, неправильно, греховно берет эту власть, этот момент, конечно, очень сильно распространен этим представлением в народе и компрометирует Бориса Годунова как правителя. Царствование Бориса Годунова начинается несчастно, фактически, потому что первые там два года были ничего, но вот три года с 1601 по 1603 были неурожайными. Это были очень холодные годы, три года подряд было очень холодное лето. Даже в летние месяцы не прекращались заморозки, а в сентябре выпадал снег. То есть весна долго не таял снег, летом было холодно, и осень была снежной.
А мы все говорим о наших катаклизмах, что у нас вот иногда лето очень жаркое или очень холодное. Значит, просто эти вот периоды, они тоже колебались, даже в природе, так сказать, разными были.
Разными были. Это такая аномальная ситуация крайне, но связывается с извержением вулкана в Перу, Южной Америке, и с такой вот вулканической зимой, которая наступила на этот период. Мы помним события недавнего времени, тогда, когда Европа оказалась парализованным от извержения вулкана в Исландии, по-моему, его длинное и страшное название.
Длинное название, которое невозможно выговорить.
Невозможно выговорить, да. Я вот не помню и не смогу произнести.
Главное, что-то там было.
Да, но мы все это помним. Мы помним, как перестали летать самолеты, и это было таким потрясением, и показало нам, насколько мы зависимы от природы тех или иных природных катаклизмов. И вообще, это нам повод к размышлению, как хрупок наш мир и как Господь сохраняет нашу жизнь, держа силы в своих руках и в равновесии этот мир. Насколько малого достаточно, чтобы было нарушено равновесие?
Чуть-чуть, вот одно. Говорят, что, по-моему, 280 чем-то условий, при которых может существовать Земля. И вот лишь одно начинает немножко колебаться, уходить туда или сюда, и в мире все меняется.
Все меняется.
Да, все абсолютно.
Вот, насколько хрупок вот этот вот мир, и насколько мы должны понимать, что...
Зависимый,
что Господь как бы его так держит, в руках своих держит, и наше отступление от Бога, наша греховность, она производит какое-то изменение и в окружающем нас мире, и начинается много из этих потрясений.
И... Ну, вот эти вот три года неурожаев получается.
Неурожая, да. Это ведь были страшные годы. Три года неурожая – это тогда, когда в 601 году семена посеяны, и они не выросли, они не дали урожай.
Даже не взошли, наверное.
Ну, там что-то взошло, было побито заморозками и не дало зерна. То есть, реально… То зерно, которое было, остававшееся семенной фонд, он был брошен в землю, и он не взошел, он погиб. Ладно, могли быть какие-то запасы на один год, но второй год продолжается та же самая ситуация, и третий год. И выходит то, что фактически людям нечего есть, страшный голод в стране. И с этим ничего почти нельзя сделать. В Москву приходит огромное количество людей,
Собирается вокруг Москвы, да?
Собирается вокруг Москвы, поскольку нужно сказать к чести Бориса Годунова, что он проявляет большую заботу о голодающих, и в Москве начинаются раздачи хлеба, запрещаются спекуляции хлебом. Далее начинают надстраивать колокольню Ивана Великого в Кремле, чтобы дать пришедшим в Москву людям работу, чтобы им как-то вот оплатить, чтобы не просто это были хлебные раздачи, а чтобы люди зарабатывали этот хлеб, чтобы что-то делалось. То есть такая правительственная мера, но мы это тоже можем знать и по современному опыту, тогда, когда массовая безработица или еще что-то, когда государство желает помочь своим гражданам, оно может объявить какую-то дорогу строительства, еще что-то, когда люди задействуются в какой-то работе, когда государство может извлечь средства и дать их работникам, но выполнив какие-то работы при этом.
То есть кризис возник, да, и кризис власти тоже, да? Борис Годунов зашатался под ним, царский трон.
Зашатался. И что происходит? В Москву сходится много народа, слух, что там кормят и дают хлеб, он идет, и мир это не решается, вот все. Помещики выгоняют своих крестьян из поместий, люди едят человечину, вот до этого доходит. Массовые смерти, и десятки, и сотни тысяч людей умерли от этого страшного голода.
Говорят, что в Москве 127 тысяч.
127 тысяч, да, это вот просто не успевали хоронить, хоронили в огромных братских могилах умерших. По воспоминаниям иностранцев, которые были в Москве, это было ужасное время. И, естественно, в народном восприятии голод, эти потрясения, эти природные катаклизмы воспринимаются как наказание Божие, как кара Божия за то, что на престоле находится правитель, который узурпировал власть, отняв ее у законной династии, который проложил себе путь к власти через кровь, через убийство царевича Дмитрия. Это очень четко отражается и в литературных произведениях того времени, поскольку сознание народа было христианским, и понимание того, что наши неустройства, которые вот те обстоятельства жизни, которые встречаются у нас и в нашей жизни присутствуют, они не так просто бывают. О том, что нарушается наши духовные, мы делаемся преступниками Божьих заповедей и разрушаем тем самым мир вокруг себя, и начинается такое распадение нравственное. Здесь вот это вот состояние голода и потрясения приводит к тому, что начинается народное возмущение. Во-первых, просто разбой начинается. Голодные люди выходят и грабят. Причем такие банды иногда достигают несколько сотен человек. Например, отряд атамана Хлопка насчитывал 600 человек, и это было уже вот такое крупное выступление. И в связи с вот этими всеми нестроениями, жизненными потрясениями, событиями, усиливаются слухи, будто бы законный царевич Дмитрий жив, и слухи о том, что вот царевич Дмитрий спасся, они усиливают вот это представление о том, что правление Бориса Годунова незаконно и Богу не угодно, что Господь спас законного царевича Дмитрия, и что беззаконный царь Борис Годунов, он должен уйти с престола. И появляется самозванец, монах Григорий Отрепьев, который бежит из московского государства в Речь Посполитую. Речь Посполитая – это польско-литовское государство, сложившееся из двух больших соседей России, из польского королевства и Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское – традиционный сосед России, и Великое княжество Литовское включило очень многие русские земли, исконно русские земли, в свой состав. То есть в состав Великого княжества Литовского входили и территория современной Украины, и территория современной Белоруссии, столицей была Вильна, современная столица Литвы. Но Великое княжество Литовское – это не исключительно литовское государство. Более того, Великое княжество Литовское – это государство в основном русское. Это западно-южно-русское государство.
Западные части, видимо, нашего государства.
Западные части нашего государства. И знать Великого княжества Литовского – это русская знать, потомки княжеских родов отчасти. Это нам есть и литовская.
Они тоже претендовали, видимо, на престол, да?
Да. Ну и правящая династия до определенного момента была литовская династия, да. Ну и язык Великого княжества Литовского – это славянский язык, и это православное государство. Польское государство, королевство Польское – это католическое государство. Но так получается, что в какой-то момент сначала личная уния между Польшей и Литвой, тогда, когда польский король является одновременно великим князем литовским, хотя у государств, у каждого свое правительство. А потом, в 1569 году, при короле Сигизмунде II, объединение уже унии между государствами и создание единого государства Речи Посполитой. Причем тогда, когда создается Речь Посполитая, начинается активное окатоличивание населения Речи Посполитой, окатоличивание знати и проведение в жизнь такой униатской политики. И уния церкви, она возникает именно тогда. Но вот это вот большое государство, соплеменное государство, да, и западный сосед, и родственный народ, и в то же самое время в конфликте основной соперник и противник Речи Посполитой. И Гришка Отрепьев бежит туда, вот это польско-литовское государство, и у польско-литовского государства всегда есть претензии в отношении русских земель, всегда есть спорные территории. Поскольку какие-то территории они переходили, ну, Смоленск, в частности, из одних рук в другие руки. И это примерно одно и то же население, и претензии на эти земли. И попытка влиять на положение в Москве, она тоже была. И Польша, конечно, в данном случае заинтересована в нестабильности в Москве. Самозванец бежит туда, и там, появляясь, он открывает литовскому князю Адаму Вишневецкому о своем царском происхождении и входит в тесные отношения с польским магнатом, сандомирским воеводой Ежемнишиком и папским нунцием Рангони. Здесь они, видя нестабильность в московском государстве, все, что происходит, делают ставку на самозванца у католической церкви свои.
Значит, претензии к России, к русскому государству.
К русскому государству и свои планы в отношении русского государства, которые они надеются осуществить при помощи самозванца. И у польской знати свои интересы в России. Самозванец получает поддержку в польско-литовском государстве. В 1604 году самозванец получил аудиенцию у польского короля, а 17 апреля 1604 года он принимает католичество. Король Сигизмунд IV признал права Лжедмитрия на русский трон и разрешил всем желающим помогать царевичу, то есть Лжедмитрий получает поддержку польского правительства, причем одобрение короля означает легальность, легитимность его пребывания на территории Польши и легитимность его деятельности по собиранию и средств, и войск для того, чтобы идти отвоевывать практически престол, как он это себе представляет. У Польши своя выгода в этом. С Лжедмитрием договариваются, что он должен передать Польше Смоленск и Северские земли. Смоленск – исконно спорная территория между Россией и Речью Посполитой. Смоленск – город, который находится на запад от Москвы, который является, ну, таким ключом к Москве во многом. И право за обладание этим городом, борьба за право обладать этим городом, она вот на протяжении средневековой русской истории постоянно, и город переходил то в одни руки, то в другие. Контроль над Смоленском был очень важен для России, очень важен для Польши, поскольку Польша рассматривала Смоленск как плацдарм для каких-то своих действий дальше. И если Смоленск оказывался в руках Польши, то и Москва оказывалась близко, и контролировать какую-то жизнь в российском государстве, по крайней мере, как бы заставлять русских правителей быть более послушными, было проще, чем тогда, когда Смоленск находится в руках русского государства. То есть, все-таки это такой важный ключевой город. Они просят Смоленск, они просят северские земли, и за согласие воеводы Мнишика на брак его дочери с Лжедмитрием. Лжедмитрий также обещал передать своей невесте во владение Новгород и Псков, то есть важнейшие русские северные. Мнишек снарядил самозванцу войско, состоящее из запорожских казаков и польских наемников, ну, авантюристов, которые согласились участвовать в этом походе. И в 1604 году войско самозванца пересекло границу России. И вот здесь срабатывает вот этот вот как раз момент представления о том, что власть Бориса Годунова незаконна. Многие города, казалось бы, ведь, ну, вот эти голодные годы закончились, и как-то государство...
Уже вот, более-менее стабильное такое, да?
1604 год был таким неплохим урожайным годом, и... Как-то жизнь приходит к порядку, но то Господь наказывал страну за то, что незаконный правитель владеет, то, что законный правитель должен прийти, и вот он идет, эти слухи очень сильные. И многие города начинают сдаваться самозванцу без боя. То есть армия более сильная сдается армии более слабой, поскольку априори признается правота самозванца, что он идет отвоевывать свои законные права. Люди переходят на сторону самозванца. То есть вот такой вот момент здесь есть. Многие русские города, то есть Моравск, Чернигов, Путивль, сдались, теперь территория Украины, тогда входил в состав Московского государства, сдались уже Дмитрию. Войско московского воевода Мстиславского было разбито. Война идет, Лжедмитрий I терпит поражение.
А еще к этому времени умирает ведь и Борис.
Я сейчас скажу, да, терпит поражение, но, оставшись без армии, он вдруг оказывается снова с армией, и следом за поражением новые победы, новые победы, новые победы, и трагическая ситуация для государства, когда 13 апреля 1605 года Борис Годунов внезапно скончался, оставив престол своему малолетнему, ну, 16-летнему сыну Федору Борисовичу. Очень трагично описана смерть Бориса в знаменитой трагедии Пушкина. Борис Годунов, да, как вот сильный правитель, но совершивший преступление, вот это вот преступление, все хорошо, да, в жизни, вот, все хорошо, все удалось, все получилось, но поскольку все это взято незаконным способом, все в один момент уходит.
Рушится.
И вот Пушкин, это вот этот момент...
Такой духовный
момент он отметил и увидел. И трагедия Борис Годунов, конечно, это очень сильное произведение, которое показывает о том, что ведь Борис представлен действительно человеком мощным в этом произведении, государственным деятелем, который может держать власть в своих
руках.
Сильный. Он хороший отец, заботливый отец, он заботится и о сыне, и о дочери, он дает воспитание сыну. Он заботится о государстве, и его забота о государстве – это деятельные и правильные поступки он совершает в этом отношении. То есть вот все хорошо, человек хороший, все хорошо, но в основе всего этого лежит преступление. И созидаемое на ложном основании, как вот дом, построенный на песке, оно в тот момент, когда вот эта вот буря поднимается, вдруг рушится, и ничего не остается, все теряется. Вот Пушкин вот этот вот момент
отразил,
как сумел увидеть и передать.
Да, вот это очень сильно и художественно. Да.
Да, произведение. И Борис Годунов умирает. Соответственно, смерть Бориса Годунова, она дает самозванцу в руки уже совершенно другие возможности. Моральная победа, она на стороне самозванца. Дальше государство вот уже сдается фактически на милость самозванца. Но об этом мы, наверное, в следующей беседе нашей.
Да, мы, наверное, об этом в следующей беседе поговорим. Но единственное, что мне бы хотелось сказать, хотя бы вот в нескольких словах, это положение церкви вот в это время. Ведь, по-моему, первый патриарх где-то вот в эти времена у нас появляется на Руси.
Первый патриарх появился в царствовании царя Федора Ивановича. Mm-hmm. Значит, в 1588-89 году здесь был Константинопольский патриарх, и власть начинает вести с ним переговоры о том, что в Москве должен быть патриарх. Переговоры были трудными. У нас с вами в свое время была одна беседа, где мы говорили о Москве как о Третьем Риме, о представлении себя вот таким преемником римской славы. И в этом представлении, значит, рядом с православным царем, последним православным монархом, должен был обязательно находиться православный патриарх. Вот, православный царь был, а православного патриарха не было. И, конечно, решение этой задачи, оно было важно, поскольку для полноты представления о себе как о государстве, это тоже было необходимо. И удается уговорить патриарх Константинопольского, тот поставляет московского митрополита Иова в московские патриархи, а в 1593 году состоялся собор в Константинополе, который дарует Русской Православной Церкви патриаршество. То есть патриаршество у нас с января 1589 года, но оно подтверждено еще соборным решением вот восточных патриархов Константинополя и других патриархов Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского. И России дается пятое место в диптихе православных церквей, то есть первое место Константинополь, второе место Александрия, третье место Антиохия, четвертое место Иерусалим, и пятое место – это Русская Православная Церковь. То есть статус Русской Православной Церкви в этот период он возрастает, поднимается. И в этот период в царствовании, остаток царствования Федора Ивановича и все царствование Бориса Годунова, на патриаршем престоле был патриарх Иов. Фигура выдающаяся, человек очень твердый в своей вере, человек, очень любивший богослужение, совершавший литургию божественную каждый день, любивший церковное пение. Он знал на память молитвы литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого, многие другие молитвословия, что удивляло современников, настолько он любил и проникался духом молитвы. Он хорошо служил, красиво служил, обладал красивым голосом, мог петь. В общем, так благоговейно служить. И красота его пения, она вот и служение запомнилось и москвичам тоже. Тогда, когда он был потом Лжедмитрием насильно сведен престол, в следующей передаче об этом мы скажем, но когда москвичи просят его прибыть в Москву потом, после того, как Лжедмитрий свергнут, они, в частности, озвучивание своей просьбы пишут о том, что желаем слышать пресладкий голос твой. То есть, вот это характеристика. Ну вот дальше мы и о роли в следующей передаче патриарха Иова будем говорить, потому что с ним и так вот поступит достаточно жестко, и сведут, и отправят ссылку его. Но в этот период во главе Русской Православной Церкви стал такой мудрый святитель. И, конечно, конец XVI века – это обретение России патриаршества.
Спасибо, отец Петр. В нашей беседе сегодня принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, настоятель храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И говорили мы о смутном времени, а точнее вот о первой части вот этого периода. Ну, а через какое-то время мы с вами продолжим говорить на эту тему и посмотрим, действительно, вы нам расскажете, как завершилось это смутное время и как повела себя в этот период наша Русская Православная Церковь. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего всем доброго. Всяческих благ. До свидания.
До свидания.